Ксения Мельникова. Вы слушаете воскресный выпуск «Свободы в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня в нашей программе: в России проходят съезды политических партий. «Яблоко» и «Зеленые» утверждают списки кандидатов на думские выборы. Конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия» в регионах страны. Подробно об этом, а также новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь, рубрика «Моя неделя» и многое другое в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Подмосковье завершается съезд партии «Яблоко». Во второй день съезда будет утверждена программа для участия в выборах в Государственную Думу и окончательный вариант списка кандидатов. В первую тройку накануне были включены лидер партии Григорий Явлинский, первый заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко и известный правозащитник Сергей Ковалев. На съезде находится корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, добрый день, вам слово.
Добрый день. 14-й съезд партии «Яблоко» продолжает свою работу в Подмосковье. Григорий Явлинский выступил с политическим докладом. Он оценил ситуацию в России, сказав, что главная проблема сейчас – это созданная властью беззаконие. Нет единого закона, равного для всех. Созданы правила жизни, основанные на господстве силы и случая. Это полуфеодальная система, которая продуцирует социальное неравенство, дискриминирует большие социальные группы и защищает права лишь одной группы. Это торжествующая во всех сферах бюрократии. Бюрократия считается только с обладателями сверхкрупных капиталов, и то, когда до того времени, пока они не демонстрируют какую бы то ни было нелояльность. Явлинский подчеркнул, что у страны масса проблем, о которых не говорится сейчас публично в средствах массовой информации. Это и нарастающая коррупция, и опасная ситуация на Северном Кавказе, и отношения с соседями России, которые оставляют желать лучшего. Главные персональные проблемы были решены на съезде поздно вечером в субботу. Дело в том, что один из лидеров «Яблока» Сергей Попов, единственный депутат «Яблока» в Государственной Думе, отказался по личным мотивам от участия в выборах вообще, хотя петербургская делегация его выдвигала в первую тройку. Кстати, Попов голосовал в Думе за утверждение премьера Виктора Зубкова. Он остается заместителем председателя партии и будет помогать своим коллегам в Петербурге во время избирательной кампании. А в списке его заменит правозащитник Юлий Рыбаков. Григорий Явлинский с явным облегчением принял заявление депутата Попова. Это позволило ему продвинуть на третье место в избирательном списке «Яблоко» своего заместителя Сергея Иваненко, поскольку лидер «Зеленых» «Яблоки» Алексей Яблоков отказался от участия в тройке. Он предпочтет баллотироваться от большого округа на Дальнем Востоке. Григорий Явлинский предложил съезду в качестве второго номера известного правозащитника Сергея Ковалева. Вот какой был один из его аргументов.
В нашей стране в свое время была семибоярщина, потом в 90-е годы в нашей стране была семибанкирщина, а теперь у нас семихалуйщина. У нас не то чтобы культ личности на это дело не тянет, но существует только одно мнение, только один подход, только один взгляд и только одна трактовка событий. Это опасно и неправильно. Поэтому я вношу предложение, чтобы одним из членов тройки был Сергей Адамович Ковалев. Приглашение Сергея Адамовича Ковалева означает, что «Яблоко» предъявляет себя обществу как партия правды, как бы неприятна она ни была, как партия принципов, человеческого долга и как партия, которая считает, что выше, чем жизнь человека и его достоинство, ничего в жизни нет. Государство должно служить гражданам, а не наоборот. Чрезвычайно важно показать, что мы люди, которые готовы вести диалог с кем угодно, но мы люди, которые не отступаем от своих принципов, целей и задач.
Говорил Григорий Явлинский, и список партии «Яблоко» будет утвержден на съезде тайным голосованием.
Спасибо, Михаил. Со съезда партии «Яблоко» был наш корреспондент Михаил Соколов. Свой съезд сегодня проводит и партия «Зеленые». Там находится мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Что расскажете вы?
Здесь только что сформировали федеральные списки. И в первую тройку вошли известная телеведущая Светлана Конегин, экс-депутат Государственной Думы, бывший член СПС Владимир Семенов, он же и глава движения «Толерантность», а также лидер партии Анатолий Панфилов. В своем выступлении лидер партии не говорил каких-то программ, не сделал каких-то программных заявлений. Единственное, что он сказал, что его партия полностью поддерживает, абсолютно поддерживает курс президента Владимира Путина. В федеральном списке зарегистрировано 285 человек, как они представляют 92 региональные группы. Сейчас как раз вот в полный список был проголосовали делегаты съезда, и в дальнейшем будет работа уже вестись по конкретным выступлениям, и мы узнаем, надеюсь, какие-то программные заявления и какие-то задачи, которые они поставят и объявят главными, и тогда можно будет судить о том, в каком направлении будет двигаться эта партия и с какими предвыборными лозунгами она будет участвовать в предвыборной кампании.
Спасибо, Мумин. Это был наш корреспондент Мумин Шакиров. В Москве проходит съезд Российской экологической партии «Зеленых». А в субботу в нескольких регионах страны прошли конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия». Не обошлось без инцидентов. Так, в Калининграде в участников конференции активисты прокремлевских движений бросили несколько пакетов с мукой. А в Самаре добавили во время голосования по выбору единого оппозиционного кандидата на пост президента свою кандидатуру. С подробностями наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Самарский форум «Другой России» проходил в конференц-зале отеля «Азимут». Участников конференции оппозиции было немного, около полусотни человек. Члены самарских отделений Объединенного гражданского фронта, Народно-патриотического союза, Авангарда красной молодежи и Нацболы говорили о необходимости объединения перед грядущими выборами депутатов Государственной Думы и президента России. Оппозиция в Самаре сегодня крайне слаба, рассказал Андрей Молчанов.
Это очень плохо, очень плохо. Поэтому в свое время и Ленин пришел к власти. Потому что все передрались и переругались. Ну вот молодежь мне так просто нравится, когда она, когда протестует, что-то в этом есть. Само движение хорошо, но как таковых лидеров. Я был на митинге несогласных в мае месяце. Это проводила «Другая Россия». В общем-то, я считаю, там есть люди искренние.
Во время предварительного голосования по кандидатуре единого оппозиционного кандидата на пост президента России случился скандал. Выяснилось, что среди участников праймерис было 25 членов прокремлевского движения «Новые люди». И голосовали они не за кандидатов от оппозиции, а за премьер-министра Виктора Зубкова. В В бюллетенях для тайного голосования фамилия Зубкова изначально отсутствовала. Члены движения «Новые люди» самостоятельно добавили ее в список кандидатов. Голосование едва не было сорвано, поскольку 25 голосами «за» в праймерис победил Виктор Зубков. Было принято решение не засчитывать голоса за Виктора Зубкова. Член Объединенного гражданского фронта Борис Глебов был возмущен поведением членов движения «Новые люди».
Разобщить людей, чтобы не было единого фронта, ну, по типу 1935 года Народного фронта, хотя бы что-то такое, чтобы не было единой оппозиции. Общаются специально. В Самаре есть честные люди. Они всегда есть, были и будут. Честные люди, люди, которые думают о стране, думают о своей родине.
По итогам конференции большинством голосов представители Самарского демократического движения избрали единым оппозиционным кандидатом в президенты лидера Народно-демократического союза России Михаила Касьянова, рассказала Ирина Петрова.
Касьянов умный человек, грамотный лидер. У него есть харизма, у него есть энергия. Это человек, который может возглавить другую Россию. Если другие лидеры немножечко свои амбиции умерят, то Касьянов имеет перспективу стать лидером новой, другой России. Накануне выборов нового президента люди должны сидеть за столом переговоров и принять единую платформу.
Также на региональной конференции «Другой России» были утверждены кандидаты в депутаты Государственной Думы от Самарской области и делегаты на съезд «Другой России», который состоится в конце сентября в Москве. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Обнаружено тело третьего российского спортсмена из шести пропавших на северо-западе Китая. Двое погибших были найдены в субботу. В Магаданской области при крушении вертолета Ми-8 погибли 6 человек. Командир экипажа получил тяжелые ранения. В Ингушетии обстреляна военная колонна. Пострадавших нет. На съезде партии «Яблоко» обсуждается предвыборная программа и списки кандидатов на выборах в Государственную Думу России. Об этих и некоторых других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Лицом к лицу». Лицом к лицу с ведущим Владимиром Бабуриным будет заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от Народного собрания Республики Ингушетия Василий Лихачев. А сейчас представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска. Это обзор свежих номеров американских еженедельников. Главные темы публикации этой недели – взгляды Хиллари Клинтон, самые опасные города России, злодеяния маньяка Пичушкина. Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Сенатор Хиллари Клинтон на этой неделе стала главной героиней журнала Newsweek. Ее портрет вынесен на обложку, ей посвящена солидная подборка статей. В одной из них возможный кандидат в президенты от Демократической партии рассказывает, чему она научилась за 15 лет в большой политике. Прежде всего, бывшая первая леди, которая решилась повторить путь своего мужа, считает, что президенту необходимо получать информацию из самых разных источников. И не просто выслушивать советы специалистов, пусть даже самых компетентных, а устраивать дебаты, чтобы люди могли высказать самые разные точки зрения. Сенатор очень серьезно относится к таким дискуссиям и старается, чтобы выступающие пришли к какому-то консенсусу. Но это получается далеко не всегда. И, наконец, в конце дня Хиллари, обдумав все услышанное, принимает решение, возлагая на себя всю ответственность за них. Даже если она не права, это ее собственный выбор. Но главный урок, который извлекла Хиллари Клинтон, касается использования вооруженных сил Соединенных Штатов. Она никогда не сомневалась в могуществе американской армии и считала ее очень важным инструментом в обеспечении национальных интересов страны. Хиллари поддерживала мужа во время операции на Балканах, когда демонстрация силы ускорила начало переговоров. Но сейчас сожалеет о том, что доверие к президентской власти было подорвано действиями в Ираке. За 15 лет сенатор Клинтон прекрасно усвоила, чего не следует делать. Нельзя объявлять войну, пока не создана крепкая коалиция государств, поддерживающих политику Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует и опыт президента Буша-старшего во время войны в Заливе, и решение собственного мужа, который, прежде чем начать действия против Слободана Милошевича, позаботился о сплочении стран НАТО.
Несколько российских городов включены в список самых загрязненных мест на планете. Самая плохая экология отмечена в городе Дзержинске, где во времена Холодной войны производилось химическое оружие. Отходы захоранивались с нарушениями, и в результате пострадало 300 тысяч человек. Уровень загрязнения в 17 миллионов раз превышает норму. Город внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый неблагополучный в мире. В 2003 году уровень смертности оказался выше показателя рождаемости на 260%. Норильск тоже попал в черный список. Виной тому предприятие по добыче и обработке никеля. Смертность от респираторных заболеваний намного превышает среднероссийский уровень. В радиусе 48 километров от города нет ни одного живого дерева. Там просто пустыня, констатирует «Тайм».
На прошлой неделе по обвинению в убийстве более 50 человек перед судом предстал 33-летний Александр Пичушкин. Почти наверняка он будет утверждать в суде, что убил гораздо больше людей. Еженедельник «Тайм» называет Пичушкина самым зловещим маньяком современной истории. Его жертвами становились в основном пожилые люди, которых Пичушкин заманивал в Битцевский парк поиграть в шахматы, выпить водки и выслушать его скорбный рассказ о смерти любимой собаки. Затем жертва получала удар молотком по голове, и если человек подавал какие-то признаки жизни, убийца топил его в нечистотах. Душегуб не испытывал ни тени стыда, признаваясь в чудовищных злодеяниях. «Для меня жизнь без убийств все равно, что жизнь без пищи», — говорил Пичушкин на следствии. Когда после очередного преступления милиционеры стали подозревать другого человека, битцевский маньяк был разъярен и в отместку расправился еще с двумя бомжами. Последней жертвой стала продавщица из продуктового магазина, в котором работал преступник. С гордостью он рассказал следователям, что испытывал сомнения перед последним убийством и только в последний момент решил пойти на риск. Маньяк уже впал в болезненное состояние, когда отказывает здравый смысл и исчезает страх возмездия. Теперь суд присяжных будет решать вопрос о наказании. И поскольку в России действует мораторий на смертную казнь, скорее всего, шахматисту-убийце грозит пожизненное заключение.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова, его вам представили Иван Толстой и Вероника Баде. Президент Украины Виктор Ющенко на этой неделе обвинил Россию в блокировании расследования дела о его отравлении, которое случилось 3 года назад. Этому заявлению, прозвучавшему в разгар предвыборной парламентской кампании на Украине, предшествовал скандал, связанный с публикацией расшифровки якобы состоявшейся беседы украинского премьера и российского президента. Продолжит тему Владимир Вахненко из Киева.
Расшифровка скандальных аудиозаписей появилась в интернете на нескольких украинских сайтах накануне сбора подписей партии регионов за проведение всеукраинского референдума. На него предлагается вынести вопросы о русском языке, как втором государственном, и о внеблоковом статусе Украины. Согласно разговору, который, как утверждается, состоялся в конце августа на авиасалоне в подмосковном Жуковском, российский президент просил премьера Януковича четче артикулировать позиции его партии регионов по русскому языку и по НАТО, а за помощь с передачей России украинской газотранспортной системы, как следует из публикации, Путин обещал, что и после досрочных выборов в Верховную Раду Янукович останется главой кабинета. Слово директору Украинского института внешней политики Григорию Перепелице.
Возможно, это технологии, возможно, утечка информации. Партия регионов находится на ручном управлении у президента России Путина, поэтому консультации ведутся постоянно. И я думаю, что, конечно, Янукович рассчитывает на поддержку Путина, как он рассчитывал во время всех выборов, и президентских, и парламентских. И, очевидно, какие-то дивиденды Кремль давал и дает Януковичу, и он эти дивиденды добросовестно отрабатывает.
Так и не успев разгореться, этот кассетный скандал быстро затух на фоне громкого заявления президента Украины. В минувший понедельник в интервью европейским газетам Ющенко обвинил Москву в блокировании дела о его отравлении диоксином. А на следующий день глава государства повторил свои претензии к российским властям в Днепропетровске. Он заявил, что Россия не только отказывается предоставить образцы диоксина, но и не выдает 3 подозреваемых.
Те люди, 3 человеки, которые наибольше сегодня потребны для следствия, сегодня находятся в России.
Те люди, 3 человека, которые нужны следствию, сегодня находятся в России. На запрос Генеральной прокуратуры и мою личную просьбу президенту России Владимиру Путину оказать содействие в экстрадиции подозреваемых до сих пор ответа нет. По данным газеты «Коммерсант Украина», в России скрываются Владимир Сацюк, бывший зампредседателя Службы безопасности Украины, и его помощники Алексей Политуха и Тарас Залесский. Последний подавал отравленную пищу Ющенко во время ужина на даче Сацюка. Другой помощник, Политуха, по предположению издания, мог доставить диоксин из России на территорию Украины. О российском происхождении диоксина еще 3 месяца назад утверждал опальный олигарх Борис Березовский во время телемоста «Лондон-Киев».
Я знаю много подробностей, которые касаются этого отравления. Я знаю, что диоксин был произведен в России. Это как бы огромный ущерб сегодняшней власти, что она не может защитить не только своих граждан, но она не может защитить даже себя. И яркая демонстрация – это боязнь Ющенко назвать истинных виновников его отравления.
На этой неделе президент заявил, что знает заказчика и организатора этого преступления и надеется, что вскоре он будет публично назван прокуратурой. А на вопрос иностранных журналистов, ответственна ли за это Россия, украинский лидер сказал, что если ответит на этот вопрос, то следствию больше нечего будет делать. Как известно, диоксин, попавший в организм Ющенко перед президентскими выборами в 2004 году, мог быть произведен только в лабораториях 3 стран. 2 из них, Великобритания и США, предоставили Украине образцы этого препарата. И результаты экспертизы уже показали, что яд не был ни британским, ни американским. Заявление украинского лидера о том, что Москва тормозит расследование его отравления, было в штыки воспринято российским послом на Украине Виктором Черномырдиным.
Все это сразу такие обвинения, хоть бы спросили, хоть бы обратились, кто обращался, к кому обращались, понятия не имею. И впервые услышал, что такое сделал, да еще и президентом. Нам его что расследовать? А пусть расследуют те, кому положено, у себя. Разбирайтесь у себя.
Несмотря на слова Черномырдина, 12 сентября Генпрокуратура России подтвердила получение запроса из Киева. Москва дала согласие на создание российско-украинской комиссии для содействия в расследовании. Тем временем противники украинского президента связывают его последнее заявление исключительно с предвыборной риторикой, отмечая при этом, что из трех политических сил, уверенно претендующих на победу на досрочных выборах в Верховную Раду 30 сентября, рейтинг пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» остается самым низким. Вместе с тем, некоторые политологи прогнозируют, что тема российского следа в отравлении Ющенко может привести к охлаждению отношений с Москвой и, как следствие, к новому витку газовой войны с северным соседом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Польше состоялся предпремьерный показ фильма известного режиссера, лауреата «Оскара» Анджея Вайды. Фильм называется «Постмортем. Катынская повесть». Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Для Анджея Вайды «Катынская повесть» — это не просто очередной фильм. В Катыни убили его отца. Режиссер говорит, что долго не мог взяться за съемки, не было подходящего сценария, да и сам не был готов, не знал, как подойти к этой теме. После многочисленных попыток и размышлений я теперь уверен, что фильм о Катыни не может преследовать цель исключительно показать правду о том, что случилось. Ведь это уже сделали и историки, и политики. Эти факты для современного телезрителя могут быть только фоном для событий, поэтому я решил показать судьбу семьи, которую разлучили навсегда. Рассказать об обманутых надеждах на возвращение и брутальной правде катынского преступления. В общем, это фильм о страданиях отдельных людей, а это в значительно большей степени отражает чувства этих людей, чем исторические факты. Интересно, что фильм Вайды – первая художественная лента о Катыни в Польше. Во времена Польской Народной Республики эту тему обходили стороной, поскольку официальная версия гласила, что поляков расстреляли гитлеровцы. Анджей Вайда, кроме сценария по книге выдающегося польского сценариста Анджея Мулярчика, во время съемок пользовался также дневником одного из польских офицеров, майора Адама Сольского. Этот документ был найден в Катынском лесу в 1943 году. В дневнике описываются последние часы польских военнопленных перед расстрелом. Фильм показывает до боли жестокую правду, герои которой не солдаты, а женщины, которые ждут возвращения своих мужей, братьев и сыновей. Они ждут каждый день, каждую минуту. Верят в то, что вот стоит лишь открыть двери, а за ними будет стоять мужчина, которого ждут так долго. Анджей Вайда, говоря об актерах, которых он пригласил для съемок, особенно отметил россиянина Сергея Гармашова, который сыграл советского офицера. Герой Гармашова спас жену польского офицера, ее маленькую дочь от ареста сотрудниками НКВД. По словам режиссера, есть возможность показать фильм и в Москве. На премьере были представители российского общества «Мемориал», которые пообещали, что сделают все возможное, чтобы картину увидел и российский зритель. «Мы можем рассчитывать на поддержку друзей из России», — сказал Анджей Вайда. Фильм «Постмортем. Катынская повесть» выйдет на экраны польских кинотеатров 21 сентября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Перед краткой сводкой новостей у меня осталось всего полминутки, чтобы напомнить вам, что сегодня на наших волнах цикл передач «Свободный день» с 2 до 8 вечера. Журнал «Воздух». В гостях у передачи «Читаем журналы». Ректор театрального училища имени Щепкина профессор Борис Любимов прокомментирует события недели. Ну и кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», а также спорт, новости, музыка и многое другое. Ну а сейчас в Москве 12:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Обнаружено тело 3-го российского спортсмена из 6 пропавших на северо-западе Китая. 2 погибших были найдены в субботу. Судьба остальных остается неизвестной. Вертолет Ми-8, пропавший в субботу в Магаданской области, потерпел крушение и сгорел. Погибли 6 человек. Командир вертолета получил тяжелые ранения. В Индонезии число погибших в результате землетрясения на Суматре возросло до 23 человек. Разрушено 13 тысяч домов. Разбор завалов продолжается. В Ингушетии сегодня были обстреляны военная колонна и здание Назрановского ОВД. Пострадавших нет. На съезде партии «Яблоко» обсуждается предвыборная программа и списки кандидатов на выборах в Госдуму России. Список возглавляют лидер партии Григорий Явлинский и правозащитник Сергей Ковалев. В Вашингтоне полиция арестовала около 200 участников демонстрации протеста против войны в Ираке. Десятки тысяч американцев прошли от Белого дома к Конгрессу США с требованиями немедленно вывести войска из Ирака и объявить импичмент президенту Джорджу Бушу. В Китае вышел из тюрьмы журналист, отбывший 2-летний срок заключения по обвинению в антигосударственной деятельности. 47-летний Ли Юньлун был осужден за то, что размещал в интернете политические статьи, которые власти КНР сочли подрывными. В Греции проходят внеочередные парламентские выборы. Специалисты затрудняются делать прогнозы. Ранее популярное правительство подвергается резкой критике за неумелые действия при ликвидации лесных пожаров, в результате которых погибли более 60 человек.
Это был выпуск, краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». В студии Михаил Соленков, за пультом Наталья Флоринская. Во всем мире не спадает интерес к расследованию исчезновения в Португалии английской девочки Мадлен Маккенчи. Родители были официально названы португальской полицией подозреваемыми в убийстве дочери. О новых фактах в расследовании этого дела из Лондона Наталья Голицына.
После того, как следы крови Мадлен были найдены в автомобиле, арендованном ее родителями, которые были официально объявлены подозреваемыми в убийстве дочери, португальская полиция сосредоточилась на версии, по которой мать девочки Кейт Маккен могла случайно, непреднамеренно убить дочь и попросить мужа избавиться от трупа. Сообщается, что в той же машине было найдено большое количество волос Мадлен. Португальская полиция намерена повторно исследовать автомобиль, где все это было обнаружено. До сих пор остается тайной последовательность событий, предшествовавших исчезновению Мадлен. Ее родители ужинали в баре в обществе 7 друзей в 30 метрах от гостиничного номера, где оставались их дети. Сейчас полиция хочет допросить этих друзей. Неясно, кто из них ходил проверять, как чувствуют себя дети, и кто видел Мадлен последним. Один из них уходил из ресторана почти на полчаса, другой утверждает, что видел мужчину, в руках которого было что-то похожее на ребенка. Португальская полиция затребовала через британскую полицию копии дневников матери Мадлен и компьютер ее отца. Еще одну версию убийства девочки выдвинул известный французский журналист Гийом Бату из газеты «Франсуар». По его информации, португальская полиция передала прокуратуре документацию по расследованию исчезновения Мадлен, в которой следователи излагают свою версию гибели девочки. Французский журналист пишет, что полиция настаивает, что вещественные доказательства, найденные в арендованном автомобиле, свидетельствуют о том, что в день исчезновения Мадлен, возможно, по ошибке, дали огромную дозу снотворного, от которого она скончалась. Источники в газете подчеркивают, что это не слухи и не спекуляции, а факт, доказательства которого находятся в распоряжении португальской полиции. Родители Мадлен уже наняли 2 известных адвокатов, португальского и британского, которые будут представлять их интересы. Предполагается, что это будет стоить десятки тысяч долларов. Руководство фонда, созданного для финансирования поисков Мадлен, в котором собрано уже более 2 миллиона долларов, объявило, что эти деньги не будут использоваться для юридической защиты родителей девочки. 2 крупных спонсора уже заявили, что приостанавливают взносы в фонд. Джерри и Кейт Маккены намерены провести собственное частное расследование автомобиля, где были найдены кровь и волосы Мадлен. Однако по португальским законам никакое частное расследование уголовного дела невозможно, пока не завершилось официальное расследование и не вынесено обвинение. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В университете имени Вашингтона в городе Сент-Луис, штат Миссури, сделано серьезное научное открытие. Специалист по экономическим проблемам здравоохранения обнаружил, что повышение цен на бензин избавляет от лишнего веса не только ваш бумажник, но и ваше тело. Более того, существует жесткая зависимость между стоимостью бензина и числом американцев, страдающих от ожирения. Подробности узнаем у американского корреспондента «Свободы» Владимира Морозова.
Однажды на автозаправке сотрудник университета Чарльз Кортеманч разговорился с другим водителем. Оба ругали цены, нефтяные компании и правительство. Оба подумывали, а может быть, стоит не ездить, а ходить, хотя бы до станции электрички. Я прикинул, что в этом случае мне придется пройти 15 минут от дома до станции и столько же в обратном направлении. Но не я один такой бережливый. Надо изучить статистику. Может быть, американцы, вместо того, чтобы жечь бензин, уже стали больше ходить. Статистика подтвердила смелые догадки ученого. По мере роста цен на бензин, американцы меньше ездят и больше ходят. Кроме того, переплачивая за бензин, они экономят на другом, реже ходят в рестораны, где пища, как правило, жирнее домашней. Открытие так поразило Чарльза Кортеманча, что он посвятил ему докторскую диссертацию. В ней утверждается, что повышение стоимости бензина на 1 доллар за галлон, 3,6 литра, может в течение 5 лет уменьшить число ожиревших на 15%. Гипотезу еще предстоит проверить. И автор диссертации надеется, что в ближайшее время автомобильное горючее не подешевеет. Анализ статистики показал, что с 1979 по 2004 год, когда цены на горючее падали, люди совсем перестали ходить пешком, заполнили рестораны, и ожиревших стало на 13% больше. Поэтому энтузиасты здорового образа жизни собираются потребовать, чтобы правительство повысило цены на бензин. И тогда проблема ожирения решится сама собой. Ведь как хорошо действует повышение налогов на сигареты? Люди бросают курево. Сегодня по числу толстяков США занимают первое место в мире. 64% взрослого населения имеют лишний вес. По данным врачей, ожирение является основной причиной смерти 112 тысяч человек в год. Те, кому выпало жить, страдают от высокого кровяного давления, диабета, сердечных болезней, инсульта. На их лечение ежегодно затрачивается 117 миллиардов долларов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Наследство луча на повороте. Скончалась основательница боди-шопа. Владимиру Сорокину заменили ключицу. Эти темы в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Дочери Лучано Паваротти от первого брака обратились во вторник в эфире итальянского телевидения к прессе с просьбой прекратить публиковать, как они выразились, домыслы о ссорах в семье Паваротти, его фантасмагорическом богатстве и новых завещаниях, о которых журналисты на самом деле не имеют ни малейшего понятия. Между тем, статьи о том, как одинок и несчастлив Паваротти был в последние годы своей жизни, продолжают выходить даже на страницах самых респектабельных итальянских газет. В среду «La Stampa» напечатала откровенное интервью с близкой подругой Паваротти, которой великий тенор излил душу месяц назад и просил хранить молчание, пока он не покинет этот мир.
Лидия Ламарко, подруга Паваротти в течение более 30 лет, рассказала о тайной беседе, произошедшей 16 августа в поликлинике города Модены. По словам Лидии Ламарко, как только они остались одни, певец с горечью заговорил о своей второй супруге, 37-летней Николетте Монтавани. «Мне очень плохо. За последние годы Николетта меня измучила, заставила меня жить в одиночестве, в изоляции, дурно отзывалась о моих дочерях, окружила меня людьми, которые мне неприятны. Она думает только о деньгах, приносит на подпись какие-то документы, угрожает, что иначе не даст мне повидаться с младшей дочкой. Знаешь, чем все это кончится? Либо я прострелю себе мозги, либо мы разойдемся», — цитирует Паваротти «La Stampa». Тем временем адвокат Паваротти Лучиано Буананно опроверг сообщение о том, что якобы обнародовано новое завещание певца, пишет газета «Иль Темпо». Буананно подтвердил, что 29 июля этого года, за 6 недель до смерти маэстро, он действительно провел двухчасовой голосовую консультацию в доме Паваротти и записал окончательный вариант его завещания, о существовании которого только что известил родственников покойного. Адвокат также подтвердил, что согласно завещанию четырем дочерям Паваротти должна отойти половина состояния певца, второй жене – четверть, и еще одна четверть выделена в качестве резервного фонда. Теперь наследники в течение года имеют право претендовать на свою долю. Официально содержание завещания Паваротти, состояние которого оценивается в 500 миллионов долларов, будет обнародовано лишь через несколько месяцев.
В понедельник в английском городе Чишестере в возрасте 64 лет скончалась Анита Родик, основательница косметической фирмы The Body Shop, которую она создала с благородной целью положить конец использованию в косметических препаратах токсичных составляющих и их испытаниям на животных, прекратить уничтожение тропической сельвы и китов, дать возможность фермерам в развивающихся странах зарабатывать честным трудом и перестать бороться со старением любой ценой. Анита Родик верила, что бизнес можно вести по принципам нравственности и все равно зарабатывать прибыли. Иногда ее философия, направленная против традиционного бизнес-эстеблишмента, противоречила ее собственному статусу успешной деловой леди. Так, во время переговоров Всемирной торговой организации в Сиэтле в 1999 году Родик присоединилась к протестующим уличным манифестантам, вспоминает «Нью-Йорк Таймс».
Родик выросла в Англии в семье итальянских эмигрантов. Ее родители развелись, когда она была еще ребенком. Мать повторно вышла замуж за кузена мужа, Хенри. Еще через несколько дней, когда дядя Хенри умер от туберкулеза, Родик узнала, что он был ее настоящим отцом, то есть она была плодом страстного запретного романа. Родик пыталась попасть в актрисы, но ее не приняли в театральное училище. Проработав некоторое время учительницей в средней школе, она отправилась путешествовать по Австралии и Африке, чтобы собрать идеи и рецепты для своего будущего косметического магазина. В 1976 году, когда муж, шотландский поэт Гордон Родик, объявил ей, что собрался осуществить давнюю мечту проехаться за 2 года на лошади от Буэнос-Айреса до Нью-Йорка, Анит Родик взяла небольшую ссуду в банке и открыла маленький магазин натуральной косметики. «Зеленая королева», как ее называют, никогда не признавала законов маркетинга. Рекламу марки делал масштаб ее личности. Теперь магазинов «The Body Shop» уже 2000 в 50 странах мира. В прошлом году марка была продана компанией L'Oréal за 1,14 миллиарда долларов.
«У меня в жизни начинается титановый период», — заявил писатель Владимир Сорокин. После странного ДТП, произошедшего неделю назад под Москвой, в понедельник Сорокина прооперировали и поставили ему новую, титановую ключицу. Независимая столичная газета «Московский корреспондент» опубликовала эксклюзивное интервью с Владимиром Сорокиным из палаты больницы номер 31. «Вроде все не так плохо», — говорит автор «Дня опричника». «Руки целы, голова цела». На данный момент главное – это выйти из больницы. Врачи пока не говорят, сколько продлится период реабилитации после операции.
7 сентября Владимира Сорокина, который ехал на дачу на скутере, сбил неизвестный водитель КамАЗа. «Мы думаем, что это хулиганство. Нам не кажется, что эта трагедия имеет политические причины», – сказала в интервью газете «Дочь Сорокина» Мария. С ней соглашается и сам потерпевший. Оба не исключают, однако, что водитель сбил скутер специально, так как дорога была пустая, и погода, и видимость хорошие. А вот руководитель российского отделения международной писательской организации «Пен-центр» Александр Ткаченко менее оптимистичен. Учитывая то, что последние несколько лет Сорокин все время атакуется определенными силами, можно подумать о том, что это целенаправленное действие против него, сказал Ткаченко.
Это была рубрика «Гламорама». Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Обнаружено тело третьего российского спортсмена из 6 пропавших на северо-западе Китая. 2 погибших были найдены в субботу. В Ингушетии обстреляна военная колонна. Пострадавших нет. В Магаданской области при крушении вертолета Ми-8 погибли 6 человек. Командир экипажа получил тяжелые ранения. На съезде партии «Яблоко» обсуждается предвыборная программа и списки кандидатов на выборах в Государственную Думу России. ЛДПР внесет Андрея Лугового в список своих кандидатов на выборах в Думу, заявил лидер партии Владимир Жириновский. В Вашингтоне полиция арестовала около 200 участников демонстрации протеста против войны в Ираке. Движение радикальных шиитов объявило о выходе из состава шиитского блока, которому принадлежит большинство мест в иракском правительстве. В Индонезии число погибших в результате землетрясения на Суматре возросло до 23 человек, разрушены 13 тысяч домов. В Греции сегодня проходят внеочередные парламентские выборы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире рубрика «Моя неделя». Известные люди рассказывают о главных событиях в своей жизни за минувшие 7 дней. Мой коллега Алексей Кузнецов побеседовал с журналистом Людмилой Блиновой.
Людмила, пожалуйста, скажите, чем вам запомнилась уходящая неделя?
В первую очередь тем, что я осознала, что лето закончилось. Дело в том, что я сейчас перешла на другую работу, соответственно, все лето была без отпуска. И мне казалось, что это будет очень трудно, как это все будут отдыхать, а я все лето буду работать. А вот на этой неделе я поняла, что отпуска закончились, а я лето провела очень даже хорошо в новой работе, в новом проекте. Пожалуй, вот это осознание меня и греет всю уходящую неделю, несмотря на погоду.
Ну, а два слова о новом проекте скажете?
Знаете, подробно не хочу пока говорить, потому что, ну, чтобы не сгладить, как говорится. Вот. Но я надеюсь, что это у нас получится очень интересный журнал для женщин и для мужчин, который всем понравится, и все с удовольствием будут его читать.
А чем был связан уход с прошлого места работы?
Ну, так сложились обстоятельства, и в первую очередь, пожалуй, с тем, что вот хотелось сделать новый проект, созрели новые интересные идеи, хотелось их воплотить. Хорошо, что появилась такая возможность.
Что-нибудь в общественной жизни привлекло ваше внимание?
Ну, в общественной жизни, конечно, так сказать, наши политические события с отставкой премьер-министра, это, конечно, привлекло, не могло не привлечь. Но я вообще не очень человек политизированный, поэтому это не настолько было интересно, как мои вот всякие рабочие творческие моменты.
В вашем новом проекте не будет внимания уделено политике?
Политики нет. Нет, это у нас другая направленность.
То есть это из принципиальных соображений?
Ну, даже не то, что из принципиальных. Ну, просто вот как-то нас это не настолько интересует. Достаточно людей вполне компетентных, которые в этом хорошо разбираются, хорошо делают свое дело. Зачем еще мы в это полезем?
Ну, и в завершение несколько слов тогда с пожеланиями по поводу наступающей осени, если можно.
Ну, очень хочется, чтобы наступающая осень была теплой, сухой, чтобы она принесла нам исполнение каких-то желаний, которые не успели исполниться летом, и стабильность, конечно, в жизни.
Так прошла неделя для журналиста Людмилы Блиновой, а еще несколько вопросов Алексей Кузнецов задал протоиерею Иоанну Свиридову, главному редактору «Радио София».
Отец Иоанн, чем вам запомнилась минувшая неделя?
В личном плане мне запомнилось день рождения моего друга Николая Владимировича Ильина, сына знаменитого философа Владимира Ильина, который работал в Германии и в Париже. Это день рождения проходил в одном загородном доме у одного чиновника. Я увидел такую роскошь, которую никогда не видел. Второе, радикальное наступление осени. Такое неожиданное и прохладное. Что делать? Это тоже мое личное ощущение.
Вы сейчас на даче. Не холодно ли вам?
Ну, сейчас действительно 9 градусов по термометру. Впервые прогноз погоды по всем станциям оправдался. Нет, я смотрю на природу, на свой небольшой садик из окна. Он красив по-прежнему. Слава богу, не было морозов. Тогда девичий виноград из таких ярко-пунцово-красных и желтых листьев превратится просто в тряпки. А так чудесно. Ну, прохладно, да. Ну, осень тоже, в ней есть своя прелесть. Ну, третье – это политика, смена правительства, отставка прежнего. Мне это напоминает рокировку. Не знаю, чем это может закончиться, но явно это предвыборная такая штуковина.
А на радио что-нибудь новое происходит на вашем, на радио «София»?
На радио «София» происходит тоже новое, потому что мы стали вещать гораздо больше времени, то есть с 7 утра до 11 без перерыва, и это требует определенного напряжения, тем не менее, это меня радует. И ждем цифровое вещание, наверное, как и вы тоже. Пока будет принято решение, не знаю, как скоро, но должно быть принято решение о том, что мы переходим на цифру, это интересно, хотя потеряется, конечно, много слушателей, если закроют средние волны.
Интервью рубрики «Моя неделя» записал мой коллега Алексей Кузнецов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» рубрика «Исторический календарь». Вы узнаете, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 17 по 23 сентября. Выпуск исторического календаря подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Его вам представят Мария Салычева и Валентин Барышников.
Сентября 1820 года в Твери родился историк Иван Забелин. Талантливый самоучка, выросший в училище для сирот, он уже первой своей книгой «Домашний быт русского народа в 16-17 столетии» снискал успех. Столь же популярны были и книги Забелина о быте монархов Московской Руси. Вокруг Забелина образовался кружок любителей старины. Он устраивал походы на территорию Кремля, подмосковных боярских дворцов, в Троице-Сергиеву Лавру, Новый Иерусалим. Позднее Забелин обратился к прославянским временам, написал труд древности Геродотовой Скифии. В последний период жизни он вернулся к истории Московской Руси. Забелин подчеркивал связь между народным характером и государственным укладом. В дневнике он записал: «Самодержавие потому, что в народе лежали такие элементы. Следовательно, народ в том виноват, а никто другой, ни черт, ни дьявол».
18 сентября 1842 года экспедиция немецких археологов во главе с Карлом Лепсиусом прибыла в Александрию, чтобы провести раскопки в Мемфисе, Фивах и в районе лабиринта в Фаюмском оазисе. Главный успех египтологов – открытие многочисленных памятников эпохи Древнего Царства III тысячелетия до нашей эры. Лепсиус изучил более 70 пирамид. Он был первым, кто обозначил этапы эволюции пирамиды от древнейшей формы царской гробницы с плоской крышей к гробнице со ступенчатой надстройкой и от нее к гробнице в виде правильной пирамиды. Он установил, что пирамиды возводились в эпоху Древнего и Среднего царств, а в Новом царстве не строились. 15 тысяч образцов древности, вывезенных Лепсиусом из Египта, составили основу египетской коллекции Берлинского музея.
19 сентября 1981 года воссоединившийся после шестилетней работы над сольными проектами Пол Саймон и Арт Гарфункель дали концерт в Нью-Йоркском Центральном парке. За выступлением дуэта следили 500 000 человек. Wake up, little Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock, and we're in trouble deep. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la? Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, I told you. Susie, we gotta go.
Двадцатого сентября 1945 года государственный секретарь США Бирнс сделал министру иностранных дел СССР Молотову предложение о заключении договора с тем, чтобы держать Германию разоруженной в течение 20-25 лет. Молотов холодно встретил эту инициативу, дав понять Бирнсу, что Москву больше интересует советско-американский договор против возможного возобновления агрессии Японии. Кремль выражал тревогу из-за того, что, это цитата из заявления МИД СССР, японские дивизии демобилизуются и не берутся в плен американцами. В руках Японии остаются обученные кадры офицеров и солдат. Это производится американским командованием без согласования с союзниками. Проблема Японии стала постоянной в советско-американских отношениях.
21 сентября 1853 года на севере Нидерландов родился Хейке Камерлинг Оннес, один из крупнейших физиков 20 века. Камерлинг предположил, что разгадать внутреннее строение атомов и электронов можно с помощью низких температур. Эту теорию разрабатывала лаборатория при Лейденском университете, ставшая образцом для научно-исследовательских институтов 20 века. В практику исследования Камерлинга воплотились на заводе по сжижению газа и производству низкотемпературных жидкостей – кислорода, азота и воздуха. Камерлинг Оннес открыл явление сверхпроводимости и в 1913 году был удостоен Нобелевской премии за исследование свойств вещества при низких температурах, которые привели к производству жидкого гелия. Коллеги дали Камерлингу Оннесу прозвище «Господин Абсолютный Нуль».
Двадцать 22 сентября 1918 года в Петрограде у Зимнего дворца торжественно открыт бюст Александру Радищеву, работы скульптора Леонида Шервуда. На церемонии с речью выступил нарком просвещения Анатолий Луначарский. «Радищев, — воскликнул он, — принадлежит нам, прочь от него руки, правые эсеры и меньшевики. Это был революционер во весь рост, не знавший компромиссов с крепостниками и тиранами, и ему первый дар русской революции». Первый памятник, поставленный в исполнение ленинского плана монументальной пропаганды, простоял недолго. Наскоро изготовленный из гипса, он вскоре рассыпался.
23 сентября 1760 года женевские типографы братья Кремеры получили разрешение Елизаветы Петровны на издание вольтеровской «Истории Российской империи при Петре Великом», после того, как императрица ознакомилась с трудом ей же и заказанным. Семилетняя война разделила Европу на два враждебных лагеря. Среди авторов многочисленных трактатов против России даже прусский король Фридрих Великий. То, что Елизавете удалось договориться с Вольтером, чье имя гремело на весь мир, было большой удачей. Вольтер считал чудом, что за короткий срок Петр поднял престиж России.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Его вам представили Мария Салычева и Валентин Барышников. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Время за рулем». Ведущие Евгения Назарец и Анатолий Горлов. И вот какая тема этой программы. Исполнилось 5 лет Комитету по защите прав автомобилистов. Это движение началось в Екатеринбурге, а потом распространилось на многие регионы России. В екатеринбургской студии председатель Межрайонного комитета по защите прав автомобилистов Георгий Бадьин и юрист Свердловского комитета Максим Ядрюшов. Время за рулем на радио «Свобода» сегодня в час дня.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».